знаки доблести и хитрости. За храбрость на водах финских. Война войне рознь. Чаще всего, как это было с двумя мировыми войнами прошлого столетия, неизбежным кровопролитие делают непримиримые противоречия политического, социального или экономического характера. Но иной раз народы вынуждает ополчаться друг против друга деспотическая воля одного единственного державного психопата, вдруг возмечтавшего поиграть в войнушку живыми, а не оловянными солдатиками. Именно так, без серьезного основания, началась русско-шведская война 1788-90 годов. Нет ничего опаснее, как воображение прохвоста, не сдерживаемого уздою и не угрожаемого непрерывным представлением о возможности наказания на теле. Однажды возбужденное, оно сбрасывает с себя всякое иго действительности и начинает рисовать своему обладателю предприятия самые грандиозные. Эти слова великого нашего сатирика Михаила Салтыкова-Щедрина может не вполне применимы к шведскому королю Густаву III, однако нельзя сказать, что и не применимы вовсе. Странный был тип, как с явными всем, так и со старательно скрываемыми от посторонних глаз отклонениями. Заядлый театрал, автор нескольких пьес, этот король любил повторять знаменитую шекспировскую фразу о том, что мир, дескать, театр, а люди в нем – актеры. Женился он для продолжения рода, но к прекрасному полу был равнодушен, предпочитая окружать себя миловидными фаворитами, и в теплой мужской компании совершал свои паломничества в культурной столице Европы. Безобидное на первый взгляд существо. Ну, масонствовал потихоньку, с кем не бывало. Русской императрице Екатерине II он приходился кузеном, был на том основании ею обласкан и слегка за шалости броним. Но это все, так сказать, звездная пыль. Втайне же Густав лелеял далекие от реальности идеи. О том, например, чтобы, пользуясь родством с русским цесаревичем Павлом, выпросить у него когда-нибудь в будущем чуть ли не всю Прибалтику. На чудачество своего короля в Петербурге смотрели настолько сквозь пальцы, что не обратили внимания на то, как лихо из почти формального властителя, каким являлся поначалу, он превратился во властителя фактического, при этом твердо наступив на горло прорусской партии. Коварным уверением Густава в совершенном почтении и преданности русский двор верил до того слепо, что в 1787 году, когда, наконец, началась долго назревавшая война с Турцией, все силы империи преспокойно направлены были на юг. В Финляндии же в крепостях остались лишь слабые гарнизоны. Правда, имелся еще Балтийский флот, весьма значительный по численности. Но, в отличие от шведских, многие русские корабли были очень старой постройки. Они уже не годились даже для выхода в море. К тому же флот готовился повторить архипелагскую экспедицию вокруг Европы в Средиземноморье для удара в тыл туркам. Русский авангард уже находился в Дании, контролируя на всякий случай Зундский пролив. Еще пара месяцев, и Петербург можно было бы взять голыми руками. Но венценосному любителю подмостков не терпелось разыграть непрописанную в великой пьесе под названием «История» мизансцену собственного сочинения. въехать на Сенатскую площадь на белом коне, сбросить с гром камня медного всадника и пышно отпраздновать добытую коварством победу в Петергофе. Все это он уже опрометчиво пообещал своим придворным дамам и, разумеется, кавалерам. Невзирая на анахронизм, Густав повелел даже выковать себе, давно вышедший из употребления, рыцарские латы. Решив, что момент для удара в спину настал, в конце июня 1788 года король обратился к царственной кузине со вздорными требованиями, включавшими, между прочим, очищение русскими Финляндии, разоружение Балтфлота и возвращение туркам Крыма. Важность этого полуострова для России уже тогда понимал в Европе любой болван. Тут же с величайшей поспешностью начались военные действия. 36-тысячная шведская армия под командованием самого короля-мечтателя перешла границу и осадила Нейшлот. Крупные силы двинулись на Петербург морем. Легко представить панику, охватившую двор Екатерины. Война со Швецией явилась как гром среди ясного неба. Срочно произвели набор рекрут. Но каких? Казачий полк, например, сформировали из ямщиков. Кое-как собрали и вооружили 14 тысяч войска и отправили на север под начальством малоспособного и по этой причине да нельзя осторожного генерала Валентина Мусина-Пушкина. Но вот непосредственно на Финском театре устроенное королем действо особого впечатления на россиян не произвело. Характерен в этом смысле пример осажденного Нейшлота. Подойдя к крепости, Густав потребовал, чтобы его немедленно туда впустили. Как говорится в старинной пословице, «Пришла беда, отворяй ворота». Комендант Нейшлота, ветеран прошлой русско-турецкой войны, секунд-майор Кузьмин, отвечал чужаку, чудаку, так: «Служа Отечеству, имел я несчастье лишиться правой руки. Ворота крепостные слишком тяжелы, чтобы мог я их отворить одной рукой. Ваше Величество моложе меня, имеете две руки, и потому попытайтесь сами их отворить». Последовавший за этим истинно благородным ответом напрасный штурм ничего не дал Густаву, кроме повода к еще большей досаде. Русские корабли в это время были разбросаны по Балтике, но и тут нам сопутствовала удача. Начальствовал над Балтийским флотом герой честный Самуил Грейк. Адмирал решительный и смелый. Встреча в Финском заливе с направлявшимися к Петербургу шведами произошла 6 июля по старому стилю вблизи острова Гогланд. При сопоставимой численности линкоров русские команды были еще не вполне подготовлены, так что пришлось доучиваться прямо в бою. Тактически нерешенное Гогландское сражение, безусловно, стало крупной стратегической победой русских. Эффект внезапности не сработал. И шведы ретировались к Свеаборгу зализывать полученные раны, рассчитывая на то, что их противник займется тем же самым у себя в Кронштадте. Не тут-то было. Отослав назад лишь несколько наиболее пострадавших в бою у Гогланда кораблей, Грейк быстро исправил повреждения на остальных и неожиданно для шведов появился у Свеаборга, где и запер незадачливого врага. Блокада Свеаборга вполне возможно могла решить исход всей войны, так как русские, полностью контролируя морские коммуникации, отрезали удобный подвоз для королевской армии. Пришлось шведам для снабжения своих войск пользоваться длинным кружным сухопутным путем. В армии, как и на родине, росло у них недовольство непопулярной войной. К тому же, с другой стороны Швеции теперь угрожала Дания. Однако, объявив войну, датчане под давлением Англии и Пруссии воздерживались от активных действий. А русский флот, между тем, постигла тяжкая утрата. Простудившись, умер Грейк, бывший душой наступательной стратегии. Сменивший его адмирал Василий Чичагов предпочитал решительности осторожность. Но еще до его вступления в должность русские корабли прекратили блокаду Свиаборга и ушли зимовать на свои базы в Кронштадт и Ревель. Весной следующего, 1789 года, ничем особенным не проявившая себя русская Копенгагенская эскадра отправилась на соединение с высланными ей навстречу главными силами флота. Шведы, желая перехватить и по частям разгромить Балтийский флот, вышли в море и безуспешно сразились с Чичаговым у острова Эланд. С нашей стороны потерь было немного, но погиб один из лучших моряков, капитан Григорий Муловский, готовившийся предпринять первое русское кругосветное плавание, совершенное впоследствии Иваном Крузенштерном. Боевые действия продолжались и в Финляндии, особенно серьезные у побережья, где сошлись друг с другом грибные флотилии. 13 августа, по старому стилю, русские галеры, только что построенные в большом количестве, с неопытными еще экипажами, проникли с двух сторон на Рочинсальмский рейд, где укрылись, перегородив затопленными судами единственный доступный проход, шведы под командованием адмирала и теоретика военного искусства Карла Эренсверда. Пока отряд генерал-майора Ивана Балле с юга отвлекал на себя основные силы врага, с севера особые команды матросов и офицеров несколько часов кряду вручную прорубали проход для галер Юлия Литты, будущего обер-камергера и члена Государственного совета, а в то время только что вступившего на русскую службу 26-летнего мальтийского рыцаря, привлеченного в Россию наряду с честолюбием, романтическими чувствами к вдове русского посланника в Неаполе, графине Екатерине Скавронской. Победа и в том, и в другом случае, мы имеем в виду женитьбу на Скавронской, Далилиты оказалась полной. Собственные потери русских составили 2 корабля против 39 у шведов, в том числе был взят и флагман адмирал-теоретик. Главноначалие в этом деле осуществлял уже известный нам победитель турок под Очаковым, паладин Европы, как его тогда называли, принц Карл Нассау-Зиген. Он поссорился со своим покровителем Потемкиным и совсем уж было решил отправиться в очередное авантюрное путешествие в Хиву и в Индию, однако, ко всеобщему удовлетворению, дал себя уговорить задержаться с отъездом, благодаря чему, как подробно расписывалось в указе императрицы, адмиральское и еще 4 судна, большие суда, 1 галера и куттер, множество штаб и обер-офицеров и более 1000 человек нижних чинов достались победителям. Остаток флота шведского по претерпении великого вреда и поражения, по сожжении всех транспортных его судов, обратился в бег и преследуем, будучи загнан к устью реки Кюмень. Бравый адмирал получил за победу высший в России орден святого Андрея Первозванного и золотую, усыпанную алмазами шпагу, его офицеры, ордена и чины. В частности, счастливец Литта удостоился святого Георгия III степени, а Балле — святой Анны I степени. Матросы флотских экипажей и солдаты-десантники получили серебряные медали на георгиевской ленте однотипного дизайна с медалью «За храбрость на водах очаковских». Мастер тот же, Тимофей Иванов. только, разумеется, с иной надписью на реверсе «За храбрость на водах финских августа 13-го 1789 года».